Говорит Радио Свобода. 20 лет назад умер Анатолий Собчак. Могла ли смерть первого мэра Петербурга быть выгодной Владимиру Путину?
Такой прицеп не очень был ему полезен на старте государственной карьеры, серьезной, да, то есть президентской.
Последний подсудимый по московскому делу Андрей Баршай приговорен к условному сроку по обвинению в применении насилия к полицейскому.
Я еще в шоковом состоянии, еще не отошел, не осознал в целом то, что на мне нет наручников, то, что сейчас меня не посадят в автозак, не повезут опять в СИЗО.
Бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин о том, как бывшие акционеры компании намерены взыскивать с России 50 миллиардов долларов согласно решению апелляционного суда в Гааге.
Речь идет о странах, где есть большие российские авуары, а это нетрудно понять, какие страны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 19 февраля. Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня смерти известного российского политика, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Он умер 19 февраля 2000 года в городе Светлогорске Калининградской области, согласно официальной версии, от острой сердечной недостаточности. Чуть больше, чем за месяц до досрочных президентских выборов в России, победителем которых стал бывший заместитель Собчака Владимир Путин. 5 лет назад мой коллега Виктор Резунков беседовал со вдовой Анатолия Собчака Людмилой Нарусовой о ее отношении к Путину, об обстоятельствах смерти ее мужа. Но вначале о том, что сам Собчак говорил о Путине.
Я думаю, что в нем вот такое редкое сочетание качества офицера, потому что все-таки большую часть жизни он проработал в качестве офицера на службе государству. А с другой стороны, это хорошее университетское образование в одном из лучших университетов не только России, но и Европы, с широкими демократическими традициями, человека, знающего западную жизнь не понаслышке, а изнутри, пожившего на Западе, прекрасно знающего и негативные, и позитивные стороны этой жизни. Это действительно совершенно новое явление в нашей политике. Если, скажем, сравнивать его с Гайдаром и тем кругом молодых людей, которые выдвинулись при Гайдаре, то их отличало, так сказать, чисто теоретическое отношение к Западу, так сказать, часто восторженное, без критического отношения к тому, что там есть, отношение и попытки перенести реалии западной жизни на нашу почву и добиться в короткий срок тех же результатов. Так, в этом отношении Путин совершенно другой, он прагматичный и очень реалистичный человек, он очень хорошо знает и понимает и плюсы, и минусы западного образа жизни, и понимает, что для России приемлемо, а что неприемлемо. Поэтому я не вижу здесь никакой загадки. Наоборот, я считаю, что произошло какое-то такое очень счастливое стечение обстоятельств, что человек такого рода встал во главе государства. Слава Богу, что так случилось, что ни Лужковы, ни Примаковы, так сказать, своим воспитанием, всей своей прошлой деятельностью, связанные с номенклатурой, что они даже не стали претендовать на место президента и не имеют сегодня шансов.
В то время он так искренне думал. Я не думаю, что это как раз очень трезвый анализ, не романтический. Здесь не убавить, не прибавить. К нему тогда буквально все мировые агентства обращались, потому что Собчак был очень популярен. И «Who is Mr. Putin?» задавали ему все, потому что кто как не он, проработав и приведя его во власть, 5 лет знал его.
А у вас, скажите, вот сейчас с этой оценкой изменилось отношение к Владимиру Путину, если вы можете сказать?
Нет, в плане того, что это действительно человек, который считает, он даже так, мне кажется, у него есть такое особое мессианство, что вот он государственник, это действительно так, он действительно думает, как он понимает государственные интересы и целенаправленно их осуществляет. Но, конечно, власть как это Вольтер говорил, да, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Как вам лучше даже меня известно, огромное количество не ходило всякой разных слухов после смерти Анатолия Александровича. Один из фактов, который действительно был, два бизнесмена, которые сопровождали Анатолия Александровича в Калининград, это Шабтаев Калманович, да, и Андрей Бурлаков. Оба они из разведуправления были, оказывается. Один был резидентом в Израиле, и он даже сидел в Израиле за шпионаж
России. Шабтай Калманович несколько лет назад при очень загадочных обстоятельствах погиб.
Его застрелили
в Москве в машине не с целью ограбления, потому что он вез кому-то там деньги, кейс с большой суммой денег в долларах осталось на сиденье машины, его застрелили.
В ноябре 2009 года. А Андрея Бурлакова застрелили через два года, в 2011 году, тоже профессионально, совершенно не нашли убийцу, опять-таки. Андрей Бурлаков тоже был из какого-то разведуправления, и он был в Токио резидентом в свое время, оба из КГБ. Можно ли считать это в какой-то степени поводом для расследования о причастности КГБ, какой-то части КГБ?
А кто это расследование будет вести?
А если попытаться журналистам попробовать провести расследование?
Нет уж, вы понимаете, что это не уровень журналистского расследования. И любой журналист, который попытается за это взяться, последует вслед за Шабтаем и Бурлаковым. Поэтому не советую вам этим заниматься и даже поднимать эту тему.
Людмила Борисовна, вы в свое время сказали вскоре после похорон такую фразу: «Еще не время рассказать всю правду о смерти Собчака». Это время еще не наступило?
Нет.
Но эта правда есть?
Есть.
Вы носите ее в себе?
Нет, ну что вы, я ж тоже не хочу рисковать. Нет. Она в надежном месте.
Вам не тяжело носить это в себе постоянно?
Вы знаете, после всего, что я пережила, с той травлей, которая была устроена в отношении моей семьи, а отчасти продолжается и сейчас, мне уже ничего не тяжело.
Скажите, а как изменилась ваша жизнь после смерти Анатолия Александровича? Я имею в виду, вас предали друзья какие-нибудь или нет? Или
нет.
Вот вы испытывали
нет,
давление?
Нет, ну друзья, если это настоящие друзья, они на то и друзья. Нет, я наоборот чувствовала и чувствую их поддержку. Вот. Ну а многие из тех, что считался друзьями, и сейчас в основном в Москве, знаете, метаморфозы власти коснулись и их, так что всякое бывает. Самое главное, те, кто мне тогда помогал и вывести его в Париж, и поддерживал меня, те постоянно я могу на них рассчитывать, я это знаю. Это самое главное. И вообще вот вся эта история, такие взлеты человеческого духа и одновременно такое низкое падение, это дало совершенно неоценимый жизненный опыт в общениях с людьми и в оценке вообще человеческой породы.
Со вдовой Анатолия Собчака беседовал мой коллега Виктор Резунков. Это архивная запись, сделанная 5 лет назад. Ну а мой собеседник сегодня – бывший журналист петербургского телевидения, живущий сейчас в политическом изгнании, Дмитрий Запольский.
Последнее мое с ним общение – это было на декабрь 99-го. Он, конечно, рассматривал как варианты Конституционный суд, председатель Конституционного суда, ректор университета, генпрокурор или посол. Ну, посол из него, извините, как бы было, это было понятно любому человеку, что он не управляем, поэтому дипломатическая бы ему не светила карьера. На посту генпрокурора он бы очень быстро стал пугать всех, потому что, опять-таки, он был не слишком управляемый человек. Генпрокурор все-таки это государственная обязанность. Ректор университета, ну, да, это, возможно, вполне было бы для него. Председатель Конституционного суда, ну, тоже, как бы, такая фигура, которая очень опасна. Я думаю, что любое назначение, любой пост, который мог бы быть предложен Собчаку, он вызывал, конечно, оторопь у московских реалистов. И у семьи, я думаю, тогда, и у Березовского, который с ним дружил, и у, конечно, спецслужб. Я сильно подозреваю, что и у самого Путина, потому что такой прицеп, в общем, не очень был ему полезен на старте государственной карьеры серьезной, да, то есть президентской или премьерской.
Все-таки смерть Анатолия Собчака была довольно неожиданной. Она произошла в феврале 2000 года, чуть больше, чем за месяц до президентских выборов, на которых Владимир Путин, уже в тот момент исполняющий обязанности президента, победил. И все это, конечно же, породило слухи, разговоры о том, что смерть Собчака могла быть выгодна Владимиру Путину.
Во-первых, надо понимать, что Собчак в качестве носителя какой-то информации, он бы никогда не смог ее никак применить, там, шантажировать Путина. Это для того, чтобы шантажировать, нужно все-таки там, ну, наверное, какую-то иметь криминально-авантюрную подготовку, да? Нет, я думаю, что ни в коем образом Путин не боялся шантажа, не боялся информации, которая была у Собчака, потому что я думаю, что его, как бы, жизнь – это пример абсолютного политического неудачника, да, то есть проиграть выборы собственному заместителю, то есть быть уверенным в том, что его на руках несут. Вот, к сожалению, это надо понимать, да, что он был глубоко неадекватен в своей картине мира, да, поэтому, конечно, Путин не боялся бы, что он его будет шантажировать, да. Нет, Путин прекрасно понимал, что у Собчака есть такая вот медаль, да, такой ярлык: «Я учитель президента». И, соответственно, он себя чувствовал, не знаю, как королева-мать, да, то есть, да, то есть он мог выкинуть любую глупость, он мог там сказать: «Володя, не тому я тебя учил, там, Володя, а помнишь, ты мне говорил, что там ты так делать не будешь», да, то есть ужас в том, что он был неуправляем. И, конечно, это было очень опасно для Путина, для Волошина, для семьи Ельцина и для структур, которые опекали Путина, я имею в виду уже его окружение в спецслужбах, Золотов и все остальные, да. Надо понимать, что, конечно, они боялись Собчака, я бы боялся, и вы бы боялись. Потому что мало ли что взбредет в голову. А в голову могло взбрести что угодно, из самых лучших побуждений. Поэтому смерть Собчака была крайне выгодна окружению Путина. Вот это правда. То есть была ли команда его убрать, или это получилось само, или это была операция спецслужб. Я боюсь, что сегодня любая из этих версий, она имеет равное право на существование. Это был такой вот подарок феи. Да? То есть смерть Собчака – это был подарок феи, это было волшебство. Да, что делал вообще Собчак в Светогорске? Чего туда понесло? Калининградскую область. Агитировать за Путина. Боже, зачем? Там же были политтехнологи, там же все работало, да, то есть там все прекрасно организовывалось, да, то есть зачем туда было ехать?
Это курортный город, да, насколько я знаю.
Да. Единственное, что они там, конечно, ехали, ну, скажем, решать свои вопросы. Скорее всего, вопросы Шабтая. То, что Шабтай был агентом госбезопасности, это, извините меня, официально подтвержденный факт. И его, кстати говоря, убийство Шабтая тоже довольно характерно. Да? То есть, если это была задача Шабтая, чтобы устранить Анатолия Александровича, причем, понимаете, здесь вполне возможно. Но, конечно, у нас нет никаких прямых доказательств, только косвенные. Говорят, что там было сочетание двух несовместимых лекарственных препаратов. Я допускаю, да. У меня нет доказательств, потому что я не видел там биохимии исследований, но я допускаю, что это могло быть. Может быть, это был какой-то другой препарат. А может быть, случайность. Но если это была случайность, ну, значит, наверное, угодно было Всевышнему, чтобы Путин стал президентом России. Я не сильно в это верю. Все обычно проще бывает. Если говорить по закону, как бы, логики, да, то, конечно, устранение Собчака было очень нужным многим людям, да, а его жизнь дальнейшая была очень не нужна многим людям. Вот и все. Шабтая убили, как вы знаете, взорвав, да, расстреляв. И то, что он имел отношение к золоту партии, да, когда он там открывал какие-то невероятные производства в Южной Африке, связанные с алмазами, тоже верно, да, но все мы это знаем. Так что нет у меня ответа на главный ваш вопрос, убили Собчака или нет. Но если это было не убийство, то он бы не смог остаться в живых после избрания Путина, потому что это была мина, это была бомба.
Сегодня, да, 20 лет спустя после смерти Собчака, Владимир Путин открывает памятник в Петербурге Анатолию Собчаку. Памятник Евгению Примакову уже стоит. Как вы думаете, вот открываете памятники, что думает нынешний президент России?
Я думаю, что на самом деле он делает то, что просчитано социологией КСО, да, что вот как бы это полезно для его имиджа. Чужая душа потемки, я думаю, что он как бы не очень... То есть, что эти вот его личные ходы, они на сегодняшний момент связаны только исключительно с рейтингом и уровнем доверия, который, конечно, особенно сегодня вызывает большие вопросы, да, потому что общество не понимает, что делает лидер. То есть, ну, непонятно, да, зачем. Мнение Конституции, это уход, там что-то еще, ты уходишь, не уходишь, ты преемника покажи, то есть, что ты хочешь, да, зачем там вносить эти изменения в Конституцию, не проще, не новую, то нет. Ну, то есть, много чего там сегодня людям не ясно, да, и естественно, что вот это вот тревожит. Ну, есть же советники, есть как бы умные ребята, которые говорят, надо работать над имиджем как можно больше, да, используя все ходы. Один из этих имиджевых ходов – это открытие памятника Собчаку. Не, ну нормально, а что, пускай будет. Был же Собчак, да, был в истории города, был.
Я беседовал с бывшим журналистом петербургского телевидения, живущим в политической эмиграции, Дмитрием Запольским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мещанский районный суд Москвы приговорил Андрея Баршая к 3 годам лишения свободы условно по так называемому московскому делу, признав его виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на протестной акции 27 июля прошлого года в Москве 21-летний студент толкнул в спину бойца ОМОНа. Суд над Баршаем был последним в рамках так называемого московского дела, по которому больше 10 человек получили реальные сроки заключения. Вот что Андрей Баршай сказал сразу после своего освобождения из-под стражи.
Я еще в шоковом состоянии, еще не отошел, не осознал в целом то, что на мне нет наручников, то, что сейчас меня не посадят в автозак, не повезут опять в СИЗО. Немного скучаю по сокамерникам, да. Там на самом деле были интересные люди, с которыми было интересно общаться. В целом это очень сложный, но очень важный для меня опыт. Меня часто перекидывали с камеры в камеру, где-то попадались люди просто, которые тоже скоро должны были отправиться в СИЗО, а были люди, которые необычайно очень сильно интересовались моими политическими взглядами, моими интересами по жизни, кто я такой. И, собственно, в последнюю камеру, когда меня закинули, там уже началось... Я не знаю, как это назвать, просто когда первое же, что ты слышишь от только что зашедшего сокамерника, который смотрит на тебя большими глазами, «Ты что, голубой?» Это уже вот как-то не очень хорошо. А потом вот начинается, «Ты состриги себе волос, ты сделай то-то, сё». Что, в принципе, да, понятно, в тюремном сообществе длинные волосы не приветствуются. Но, тем не менее, шли разговоры в основном о моей сексуальной ориентации с намеками на соответствующую сторону. Говорили, что адвокатам нельзя верить, адвокаты ничего хорошего не сделают, адвокаты тебя загубят, и сотрудничай со следствием. Прямо сейчас беги, стучись, чтобы брать особый порядок. В какой-то момент просто ты себя загоняешь, загоняешь, условно, не условно, освободят, не освободят, а потом просто наступает апатия. Будь что будет. Я через это прошел, и, в принципе, когда я выходил на объявление приговора, я был в состоянии апатии, я уже был готов ко всему. Условный срок – это все-таки победа, потому что оправдательных приговоров у нас, насколько я помню, меньше процента сильно. Условный срок, да, он накладывает определенные ограничения на жизнь, это опять-таки судимость, она так или иначе будет за мной тянуться всю жизнь. Но в той же тюрьме я был знаком с людьми, которые с условным сроком продолжали жить и жили вполне себе хорошо, успешно. Поэтому особых страхов по этому поводу я не испытываю.
Говорил последний осужденный по так называемому московскому делу Андрей Баршай. Напомню, что Мещанский районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам компании «ЮКОС» более 50 миллиардов долларов. Бизнесмен Леонид Невзлин, некогда вице-президент «ЮКОСа», а ныне основной бенефициар холдинговой компании «Групп Минотеп Лимитед» GML, которая объединяет бывших акционеров «ЮКОСа», говорит, что рассчитывает взыскать с российских властей присужденные Гаагским судом деньги до истечения последнего срока Владимира Путина на президентском посту. О том, с какими трудностями ему и его юристам, возможно, придется столкнуться на этом пути, Леонид Невзлин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
Какие страны, какие объекты, какие компании или счета этих компаний рассматриваются юристами GML как самые, скажем так, перспективные с точки зрения потенциальной возможности ареста?
Но на данном этапе, я думаю, что группа будет обсуждать суды и взять имущество в крупных странах, крупные куски, где есть легальная возможность заходить на большие куски имущества или суммы денег, потому что если, грубо говоря, 50 миллиардов с лишним собирать по 1 миллиону долларов, то на это, наверное, трудно посчитать, сколько лет надо. Соизмеримо с жизнью Вселенной, а не человека. Поэтому речь идет о странах, где есть большие российские авуары. А это нетрудно понять, какие страны.
Но будут ли в этом списке те авуары, которые уже становились, так сказать, вашей мишенью, если можно так выразиться? Ну, например, здание Российского культурного центра в Париже, акции российских пропагандистских телекомпаний, СМИ во Франции, какие-то счета или активы российских энергетических компаний?
Франция, это Бельгия, это были небольшие куски. Это были страны, в которые можно было заходить и непосредственно заниматься изъятием имущества на их территории. Сейчас там надо пройти судебную инстанцию. В этом случае они могут быть приоритетами, могут быть не первыми приоритетами. Потому что есть страны больше, с большим имуществом и более независимым законодательством, более независимой юридической системой. Так называемые страны с островным, ну, типа британского законодательства. А какие это страны? Опять же, дальше уже пусть слушатель сам поймет, какие это страны. Я не хочу ничего говорить, потому что я не хочу рассказывать план работы, который еще не существует, не утвержден, и который в каком-то смысле пускай будет неожиданностью для другой страны.
Ну вот, вы сказали, что по миллиону действительно 50 миллиардов собирать – это целая вечность. Как вы приблизительно оцениваете срок, за который можно собрать, ну, хотя бы половину от этой суммы? Это 10-20 лет?
Ну, это прогнозирование, вы знаете. Я считаю, что этот процесс вообще, в принципе, так или иначе, в течение 5 лет должен завершиться. Желательно, чтобы он завершился до 2024 года, при власти Путина и прочих сеченов, которые реально должники по этому вопросу. Хотя потом, возможно, их личные средства тоже будут субъектом изъятия. Но, скажем так, я горизонт планирования выше 10 лет не вижу. 10 лет нормально.
В России сейчас целая, можно сказать, дискуссия развернулась, особенно в социальных сетях. Одни люди приветствуют это решение, естественно, и говорят, что оно справедливое. Другие говорят, что заплатят все равно не Сечин и не Путин, а заплатят российские граждане из своих налогов.
Ответ мой такой. Российские граждане содержат мафиозный режим на гораздо большей суммы своих налогов и не предъявляют к этому ограблению и к этому режиму никаких претензий. В данном случае речь идет о компании, которую украл Путин, Сечин, Роснефть и так далее. И они обязаны это нам вернуть в том или ином виде. В данном случае речь идет о компенсации 50 миллиардов долларов. Большие деньги, но несоизмеримые с тем воровством, которое пассивные российские граждане позволяют производить выбранному ими президенту и его правительству.
После первой волны арестов российского имущества по делу ЮКОСа Россия приняла закон о юрисдикционных иммунитетах, который позволяет ей применять симметричные меры в отношении стран, где будет арестовано ее имущество. Станет ли это серьезным препятствием?
В этих странах, о которых мы говорим, есть верховенство закона. Если они смогут по закону что-нибудь делать, то флаг им в руки. Если они будут арестовывать имущество этих стран на территории Российской Федерации, то это напоминает известную историю о том, как унтер-офицерская вдова себя высекла. Смею вас уверить, что после этого решения по делу ЮКСа количество инвестиций в Россию резко упадет или, во всяком случае, не будет увеличиваться еще долго. Климат будет инвестиционный ужасный, что сейчас
России как раз в большой минус, потому что у нее и так все плохо. Поэтому если к этому они добавят еще арест имущества иностранных компаний, граждан государств на территории Российской Федерации, где нет правосудия, реально нет правосудия, то еще раз, флаг им в руки, они сами себе устроят проблему еще большую, и еще больше они будут стагнировать экономически, падать вниз.
Министерство финансов США накануне, 18 февраля, ввело санкции против швейцарской компании «Роснефть Трейдинг». Вообще, как вы относитесь к американским санкциям против «Роснефти», которых, в общем-то, давно ждали, и вот они случились в таком виде, и помогут ли каким-то косвенным образом эти санкции осуществить решение голландского суда?
Я к санкциям против «Роснефти», госкомпаний, компаний, принадлежащих путинским олигархам, и лично против людей, которые застуканы в неправомерных, в антизаконных действиях, отношусь очень позитивно и всячески это приветствую. Люди, которые нарушают закон, воруют, коррумпируют и так далее, должны понести наказание. Если они не могут понести наказание в своей стране по законодательству, конечно, не могут, то пусть они несут наказание тем, что на них США устанавливает санкции. И потом это не только США, это Европа, и Канада и так далее. Мы работаем и обсуждаем сейчас в юридическом поле. В поле политическом ситуация достаточно сложная и мало влияющая или совсем не влияющая на юридические решения судов в демократических странах. Поэтому я не вижу прямой связи между этими процессами, о которых вы говорите, и делом ЮКОС.
Хотел бы спросить об Алексее Пичугине. Я понимаю, это тяжелая тема. В 2014 году вы допускали снижение суммы, требуемой от России компенсации в обмен на его освобождение. Накануне вы сказали, что Россия никаких шагов вам навстречу не сделала, и по второму разу делать это предложение вы не будете, но освобождение Пичугина остается для вас высшим приоритетом. Что можно сделать в таком случае для того, чтобы Пичугин оказался на свободе?
У меня есть план. Он, в общем-то, секретный. Потому что нельзя разглашать планы, а если ты хочешь добиться их реализации, тем более на вражеской территории. Я единственное могу сказать, что да, это решение является одним из аргументов в пользу освобождения Пичугина. Но я еще хочу сказать, что на данный момент дело Пичугина дошло до той стадии, что уже есть непосредственный призыв к руководству России, президенту России о помиловании Пичугина в связи с огромным количеством нарушений, которые установил дважды ЕСПЧ, и как в первом составе первичном, так и большие палаты, а также подтвердил Кабинет министров Европы, именно с этим обратился, что Пичугина необходимо помиловать. Это тоже аргумент. Это прямое обращение к президенту России. Более того, проводится в разного уровня лоббистская, политическая и правозащитная деятельность с целью освобождения Алексея Пичугина и не только его, а вообще политзаключенных на территории России, количество которых растет.
С бывшим вице-президентом ЮКОСа, ныне основным бенефициаром холдинговой компании Group Minotep Limited Леонидом Невзлиным беседовал Марк Крутов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.